नमो भगवते
ओम
वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Читаем Шримад-Бхагаватам, 51 глава 13, Дритарашта покидает дом. Текст 56. Дваста
мая
гуна ударка нирудха карана ашая Нивартита Акхила Ахара Асте Стануху Ива Ачала Тасья Антарая Майва Бух Ма Эва Бух Саньяста Акхила Карманахам Вастамая Гунаударко Нирудха Каранашая Нивартита Акхила Хара Астеста Норивачалаха Тасьянтарайо май вабху, Тасьянтарайо май вабху, Саньястакила кармана, Вастамая гунодарко, Нирудха Каранашая Нивартита Килахара Астеста Норивачалаха Тасьянтарая Майвабху Саньяста Кила Кармана Дваста разрушены. Майя гуна, гуны материальной природы, ударка, последствия, нируддха, остановленные, карана ашая, чувство и ум, нивартита, остановил, акхила, все, ахара, пища для чувств. Асте, сидя, стануху, неподвижный, ива, подобно, ачалаха, утвердил, тася, его, антараяха, препятствие, маева, никогда так, абху, быть. Саньяста отреченный, Акхила от всех видов, Карманага материальных обязанностей.
1.
Перевод. Он должен будет затормозить всю деятельность чувств, даже внешнюю, и стать невосприимчивым к воздействию чувств, находящихся под влиянием гун материальной природы. Отрекшись от всех материальных обязанностей и преодолев все препятствия на этом пути, он достигнет непоколебимой твердости. Комментарий. С помощью йоги Дритарастра достиг стадии, на которой уничтожаются все последствия материальной деятельности. Воздействие материальных гун природы вовлекает их в жертву нескончаемый поток желаний, наслаждений материи. Но с помощью метода йоги можно избежать этих ложных наслаждений. Каждое чувство постоянно ищет для себя пищи. Но они со всех сторон нападают, и они со всех сторон нападают на обусловленную душу, которая не может обрести твердости и сконцентрироваться ни на какой деятельности. Нарада посоветовал Махараджу Юдхиштхире не беспокоить своего дядю, пытаясь вернуть его домой. Его уже не привлекало ничто материальное. Гуны материальной природы имеют свои сферы деятельности. Но выше гун материальной природы находится абсолютная духовная гуна. Ниргуна означает «без последствий». Духовная гуна и последствия деятельности в ней тождественны друг другу. Поэтому, чтобы отличить духовное качество от его материальной противоположности, его называют ниргуной. Полностью избавившись от воздействия гун материальной природы, человек получает доступ в духовную сферу. А деятельность, которой управляют духовные гуны, называется преданным служением или бхакти. Следовательно, бхакти – суть ниргуна, достигаемая благодаря непосредственному контакту с Абсолютом. Шрила Прабхупада ки. Тастамая гунодарко нирудха каранашаяха. Нивартита килахара астистану ривачалах тасьян тарайо тасьян тарайо маева бух саньяста кила карманаха. Он должен будет затормозить всю деятельность чувств, также внешнюю, и стать невосприимчивым к взаимодействию чувств, находящихся под влиянием гун материальной природы. Отрекшись от всех материальных обязанностей, преодолев все препятствия на этом пути, он достигнет непоколебимой твердости. Кришна Падая, Кришна Пришная, Бутали Симати Бхактивиданта, Свами Нитинамине Намасте, Сарасвати Деви, Горавани, Прачарине, Нирвишейши, Шуньявади, Пашчатаде, Шатарине, Ванчакалпатарубьяща, Крипа Синду, Девача, Патитанам, Паванебьо, Вайшнавебьо, Намо Намаха, Джай Шри Кришна, Чайтанья, Прабху Нитянанда, Шри Адвайта Гадатара, Шивасади Гоура, Бхакта Вринда. Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Нарада Муни объясняет Махараджу Юдхиштхире, каким образом Дхритараштра будет покидать свое тело. Обладая способностью видеть даже на расстоянии и понимая сам этот процесс того, каким образом йог, удалившийся в лес, покидает тело, он объясняет Махараджу Юдхиштхире: оставь его в покое. Юдхиштхира, придя в комнату, в которой жил Дхритараштра, не обнаружив его, пришел в тревогу, он почувствовал вину. Он подумал, каким образом мой дядя ушел в лес, почему он покинул меня, может быть, я плохо заботился о нем. Может быть, он почувствовал как-то, что он принадлежит к стану моих врагов. Махараджа Юдхиштхира, будучи совестливым человеком, очень испугался, что в этом уходе Дхритараштры в лес была какая-то его вина. Он подумал, он не хотел никаким образом дать ему понять, что какая-то вражда осталась между ними. Но на самом деле мы знаем, и Шримад-Бхагаватам описывает нам, что причиной ухода Дхритараштры был приход Видуры. Когда Видура увидел своего брата, могущественного царя, в этом жалком положении, он стал ругать его и говорить: как ты мог опуститься до такого состояния, как тебе не стыдно? Ты ведешь себя как пес, который питается объедками со стола своих хозяев. Бима, который убил всех твоих сыновей, он дает тебе собственные объедки. Ты питаешься их пищей. До какой степени человек может потерять свое собственное достоинство из-за привязанности к своей плоти, к своему телу, к своему телу? До какой степени человек может унизиться до этого? На самом деле Дхритараштра был очень силен. Несмотря на то, что он родился слепым, он обладал необычайной физической силой. Когда битва на Курукшетре закончилась, Дхритараштра узнал к своему отчаянию, горю, гневу, что все его надежды на будущее полностью разбиты, что у него не осталось ничего, и все его сыновья уничтожены, убиты, то он решил отомстить. И прежде всего Бхиме. Бхима своей рукой убил всех его сыновей. И когда он дошел до Дукшасаны, то он разорвал его горло и напился его крови. Потому что таков был его обет. Когда Дукшасана оскорбил Дропади, то Бхима пообещал в тот момент, что я отомщу за твое бесчестие. Но Дхритараштра, когда узнал об этом, он тоже был кшатрием. И тоже кровь заиграла в его жилах. Он подумал, сейчас я отомщу его. И когда он пришел на поле битвы, чтобы оплакать своих собственных сыновей, то пандавы один за другим стали подходить к нему, чтобы обнять своего дядю и чтобы поплакать, потому что они все равно были родственниками. Первым подошел Юдхиштхира, и Дхритараштра обнял его. Но он ждал, когда следующим подойдет Бхима. Потому что Бхима шел следующим по старшинству, его очередь была следующим. Но он подумал, сейчас я его так обниму, что от него мокрое место останется. И Кришна, который находился рядом, он знал, что происходит в его уме. Поэтому он вместо Бхимы пододвинул железную статую Бхимы. У Дурьодана была железная статуя Бхимы, потому что Бхима был его заклятым врагом. И Дурьодана упражнялся на этой статуе в военном искусстве. Он палец изрубил эту статую, чтобы выместить на нем свой гнев. Она по форме напоминала Бхиму. Поэтому Кришна сказал, не нужно Бхиму, оставьте его в покое, пусть он обнимет эту железную статую. И Дхритараштра сжал ее в объятиях. Так что железная статуя превратилась в крошку, раскрошилась в пыль. Кровь выступила у него на груди, но гнев, сила его гнева проявилась в этом. И тотчас же он остыл, и потом он уже обнял всех остальных, включая Бхиму. А так Кришна спас Бхиму в этот самый миг. Но смысл в том, что несмотря на свою физическую силу, а Дхритараштра, в этом нет никаких сомнений. Говорится, что у него была сила многих сотен слонов. Физически он был очень силен, но духовно он был слаб. Эта духовная слабость заставляла его делать глупости. И причина его духовной слабости заключается в очень простой вещи, в том, что он был привязан к негодяю, к своему сыну. Привязанность к каким-то вещам в материальном мире, особенно к вещам, которые так или иначе не способствуют моему духовному росту, делают человека слабым. На самом деле причина слабости человека, причина духовной слабости именно в этом. Духовная сила означает независимость. И иногда человек в немощном теле бывает духовно очень силен. И наоборот, иногда и очень часто мы видим человека, который представляет собой груду мышц. Он ходит культуризмом заниматься. Но при этом его привязанность ставит его постоянно в унизительное положение. Когда человек привязан к своей плоти, когда человек становится рабом своей плоти, когда вместо того, чтобы быть повелителем своей плоти, он становится ее рабом, то, соответственно, периодически он находит себя в ситуациях, когда его дух унижен плотью. Потому что плоть его заставляет его совершать жуткие, страшные, идиотские поступки. На самом деле, я вчера цитировал эту строку из 11-й песни Шримад-Бхагаватам, где Удава спрашивает у Кришны, в чем заключается героизм человека. Шаурьям. Шаурьям означает героизм. И Кришна отвечает ему, свабава виджая. Героизм заключается в том, чтобы победить свою собственную природу. Чтобы победить гуны материальной природы. И здесь Дхритараштра, в котором Видура возбудил дух кшатрия, Потому что Ведур сказал ему, как ты ведешь себя? Ты ведешь себя так, как даже последний шудра не будет вести себя. Здесь Дритарастра проявляет свой героизм. И Нарада говорит Юдхиштхире, оставь его в покое. Ему не до тебя. Сейчас он отправился в свое последнее путешествие, в котором он будет побеждать свою низшую природу. И здесь говорится, каким образом этот процесс протекает. Процесс овладения собой. 20 мая гуна ударка. Шрила Прабхупада, на самом деле, большую часть комментариев сосредотачивает на этом. 20 значит разрушать. Майя гуна ударка. Ударка значит последствия. Последствия гун. В сущности, что есть наша плоть, или что есть наши привычки, желания. Все это результат нашего соприкосновения с гунами. Гуна ударка. Последствия нашего соприкосновения с гунами материальной природы заставляют нас становиться рабом этих гун материальной природы. И первое, с чем должен покончить человек, первая привязанность, с которой человек должен покончить, это 20 мая гуна ударка, последствия этих гун. Если я привязан, если я соприкасаюсь с сатва-гуной, то, соответственно, я буду привязан к сатвичным вещам. Если я соприкасаюсь с раджа-гуной, я буду привязан к вещам, которые несут наслаждение и удовольствие в этом мире, все, что имеет отношение к страсти. Если я привязан к тамасу, то тамас будет владеть мной. Если человек, например, употребляет наркотики или водку, вино, алкоголь, то вначале он думает, что я буду повелителем этой гуны, этих качеств. Он испытывает наслаждение, которое приносит эти качества, но постепенно-постепенно он становится рабом. Он уже не может, он не в силах остановить это. Он становится рабом своей дурацкой привычки. И эта привычка приводит его к тому, что он лежит, потеряв человеческий облик где-нибудь на тротуаре и мычит что-то. И думает, я наслаждаюсь гунами материальной природы. А гуны материальной природы смеются над ним. И дальше тут говорится, нируда карана ашая. Нируда значит остановить, карана значит свои чувства, и ашая значит ум. Ашая, Шрила Прабхупада переводит как ум, но буквально ашая значит надежда. Ашая значит желание. Потому что ум есть вместилище всех этих желаний. Человек должен в какой-то момент остановить карана, деятельность своих чувств, и ашая, желания, которые побуждают, исходят из ума, и которые побуждают ум действовать. Здесь Шрила Прабхупада описывает, что с одной стороны человек привязан к этой, к последствиям гун. Гуны приносят определенные последствия, и каждый из гун приносит определенные наслаждения. Раджа-гуна приносит свое наслаждение, тама-гуна приносит свое наслаждение, свое счастье. Есть счастье в тама-гуне, счастье в раджа-гуне, и счастье в сатва-гуне. И человек полностью теряет, забывает себя, испытывая эти ощущения, которые приносят ему гуны материальной природы. И откуда все это идет? От чувств, которые привыкли действовать, побуждаемые умом. Ум все время генерирует желания, планы. И до самой смерти человек занимается этим. Он не может остановить этот процесс, даже когда он приближается к порогу смерти. Я помню, когда умирал мой дедушка, он заболел. И всем было ясно, что это конец. Было уже много лет, 80 с лишним лет. Но при этом он мне все время говорил, вот я выздоровлю, и тогда все будет хорошо. И это ощущение, оно вызывало слезы. Потому что он искренне верил, я выздоровлю. Душа, вечно молодая, при этом искренне верила, что я буду по-прежнему наслаждаться здесь. Тело не может наслаждаться. Чувства пришли в полностью расстроились. Как фа-диез в этой гармонике. Они уже не могут никакого звука издавать. У них нету никакой возможности действовать. Но ашая, надежда или желание все равно остается. Ум остается молодым. Ирония материального существования заключается в том, что несмотря на то, что чувства стареют, тело стареет, но ум остается тем же самым, и желания остаются теми же самыми. Желания до самого последнего мгновения заставляют человека надеяться на что-то. Как эта знаменитая история про Акбара и Бирбала. Когда Акбар, великий император, спросил у своего мудрого советника Бирбала: «Скажи мне, пожалуйста, до каких пор вожделение будет владеть человеком? В какой момент человек становится таким старым, что вожделение перестает терять над ним свою власть?» И Бирбал сказал: «До самой смерти, до самого последнего момента». Есть даже санскритская поговорка, где говорится, что зубы у меня выпали, лицо мое стало морщинистым, печень моя отказывает мне, руки мои дрожат постарчески, но ум и желания молодые, как в 17 лет. Потому что в уме остается то же самое, ум остается тем же самым, несмотря на мое состояние. И Бирбал сказал Акбару, что вожделение будет владеть человеком до самой смерти, до самого последнего мига. И Акбар не поверил ему. Он сказал: не может этого быть. Бирбал сказал: пойдем проверим. Наверняка в твоем царстве есть где-то сейчас кто-то, кто умирает. А они нашли дом человека, который был при смерти. И Бирбал сказал: возьми с собой свою молодую красивую дочь. Они зашли вместе к этому человеку. Великий император приходит к человеку, лежащему на своем смертном одре. И человеку бы воодушевиться тем, что великий император почтил его дом. А Бирбал сказал: когда ты зайдешь в этот дом, обрати внимание, куда обратятся глаза этого человека, мужчины, который умирает. Глаза этого человека первым делом обратились на молодую дочь Акбара. Ему не было никакого дела до императора, до чего-то еще. Глазами своими он стал пожирать эту молодую девушку, которая зашла. Потому что желания остаются до самого конца. Но если желания останутся с нами до самого конца, то в момент смерти я буду думать об этих желаниях. И Кришна, находясь в нашем сердце как сверхдуша, он даст нам возможность в следующей жизни эти желания исполнить. Никаких проблем нет. У нас есть свой плановый комитет, так как при Советском Союзе был Госплан. В Москве большое было серое, мрачное здание, где они планы все время делали. От пятилетки к пятилетке. Так, у нас есть тоже свой Госплан. Этот Госплан все время делает новые планы. И как объясняется в третьей песне Шримад-Бхагаватам, планам этим нет конца. И чувства никогда не насыщаются. Как здесь Шрила Прабхупада объясняет в комментарии, что чувства нападают на человека со всех сторон, лишая его ум стабильности. Так как чувства постоянно хотят соприкасаться с объектами чувств, а человек не может ни на чем сосредоточиться. В седьмой песне Шримад-Бхагаватам Прахлад Махарадж сравнивает чувства с пятью женами. У нас есть пять чувств: глаза, уши, нос, язык и кожа. И особенно кожа. Кожа очень большое чувство. Все остальные локализованы, но кожа – это самое сложное. Хотя говорится, что язык самый ненасытный из всех. Так или иначе, эти чувства, каждый из них хочет чего-то. Язык хочет одного, ухо хочет другого, нос хочет третьего, глаза хотят наслаждаться формой, уши хотят наслаждаться звуком, нос хочет наслаждаться запахом, язык хочет наслаждаться вкусом, кожа хочет наслаждаться ласковым касанием. И Прахлад Махарадж говорит, что эти пять чувств подобны пяти женам. Так? Любой мужчина знает, что женщина все время чего-то хочет. Это, в принципе, нормально. Дело женщины – хотеть, дело мужчины – ее желание исполнять. И в принципе, когда у него одна жена, еще кое-как с этим можно справиться. Потому что одна жена будет говорить, я хочу это, я хочу это, я хочу это. Но если у него 5 жен, и каждая хочет чего-то своего, одна тянет его в одну сторону, другая тянет его в другую сторону, третья в третью, четвертая в четвертую, пятая в пятую. Так, то это... И все хотят чего-то своего. Все хотят именно своего, и каждый хочет присвоить его. И Прохлад Махарадж говорит, что в сущности человек, который находится в теле с 5 чувствами, подобен этому мужу с 5 женами. Каждая жена говорит, ты мой, ты мой, ты мой, ты мой. Он говорит, я твой, я твой, я твой. И в результате его раздирают, и ум его не знает покоя. И здесь... объясняется процесс того, каким образом йог покидает тело, потому что на самом деле в момент смерти очень важно быть абсолютно полностью сосредоточенным. На протяжении жизни мы привыкли действовать именно таким образом, когда мы не знаем покоя. Так, даже когда мы читаем Шримад-Бхагаватам, мы садимся читать Шримад-Бхагаватам, и там очень важные истины о том, как я должен жить, и о том, как я должен умирать. Если я не пойму этого, я не смогу ни жить правильно, ни умирать правильно, и непонятно, что будет со мной. Это важные вещи. Так. Это произведение, которое было рассказано перед смертью Махараджи Парикшиту, когда ему осталось всего-навсего 7 дней. Самые важные вести, которые человек должен услышать на протяжении своей жизни. Но мы садимся, и сразу же мы думаем, что бы съесть такое? И мы думаем, сейчас поем что-нибудь. Потом мы садимся опять на несколько минут. И потом думаю, включу-ка я телевизор или радио, или послушаю какую-нибудь музыку. Ум, так как его постоянно атакуют чувства, привыкшие взаимодействовать с этим миром, не может сосредоточиться. И это одна из самых основных проблем йоги. Поэтому тут говорится «Нивартита акхила ахара». Акхила ахара. Ахара значит пища. И в какой-то момент человек должен остановить этот процесс питания своих чувств. В йоге эта ступень называется пратьяхара. Пратьяхара значит, что я перестаю питать свои чувства. Пратьяхара. Так, мой язык хочет есть, мои уши хотят слушать, мой нос хочет нюхать, моя кожа хочет, чтобы ее гладили. Но в какой-то момент человек должен постепенно, как черепаха, втянуть свои чувства внутрь. Нивартита акхила ахара. Здесь говорится, что Дритараштра в какой-то момент перешел к этой стадии пратьяхары. Когда он перестал питать свои чувства пищей, которая им принадлежит. Так? Под ахарой пищей подразумевается пища для уха, пища для носа. Для чего? Для того, чтобы астестанур ива ачала. Для того, чтобы сесть в полной неподвижности. Потому что из-за возбуждения в нашем уме мы не можем обрести неподвижности в наших чувствах. Самое сложное, когда человеку говорят, что нужно медитировать, что нужно сесть. Так, человек думает, как же я буду сидеть? Ум постоянно скачет, и этот ум постоянно заставляет нас куда-то бежать, туда, сюда. Так. Гуны материальной природы действуют на этот ум, поэтому мы мечемся. Особенно это в Москве видно. Тбилиси – тихий, патриархальный город. Тут тоже люди мечутся, но не так сильно. В Москве люди бегают куда-то, все время бегут туда, сюда, сюда, туда. Шрила Прабхупада однажды приехал в Нью-Йорк, и он смотрел на машины. В Нью-Йорке страшное движение, жуткое количество машин, лимузины какие-то, туда-сюда. И одни машины с огромной скоростью едут сюда, другие машины едут туда. Шрила Прабхупада говорит, а зачем одни едут туда, а другие сюда? Почему бы им на месте не оставаться? Зачем одни туда едут, а другие сюда? На месте невозможно оставаться, потому что ум не может оставаться на месте. Потому что ум беспокоен. Да? Если мы посмотрим на обычные живые существа. Так, у живых существ та же самая проблема. Не только у человека. Например, муха. Наблюдал кто-нибудь за мухой? Так. Муха, она летит. Причем кажется, что она что-то хочет. Она летит, летит, и кажется, что она знает, куда она летит. Потом вдруг она летит, и она куда-то еще. Потом еще, еще. И на первый взгляд кажется, будто у мухи есть какая-то цель существования. На самом деле никакой цели существования у нее нет. Она просто... Потому что в уме у нее все время есть это беспокойство. И человек не может заглянуть в сердце свое. Из-за беспокойства в уме человек не может понять, что происходит с его сердцем. Человек не может понять, кто он такой. Человек не может понять, для чего он живет. Поэтому в йоге говорится, что прежде всего йога читта вритти нирода, что йога прежде всего должна успокоить ум человека. Йога прежде всего должна дать человеку возможность понять, что происходит в его сердце, кто он такой, чтобы увидеть смысл и цель жизни, чтобы сосредоточиться и чтобы этой цели достичь. Человек должен быть в высшей степени сосредоточенным. И для этого ему нужно ограничить до какой-то степени деятельность своих чувств. Вот. И тут объясняется, что в конце концов саньяса ахила карманах. Человек должен отречься или отказаться от всей своей деятельности. Что если эти планы будут преследовать его до самой последней минуты, до самого последнего мгновения своей жизни, а человек, особенно перед смертью, начинает думать, что он не сделал, чего я не достиг, чего я недополучил из этой жизни, то у него будет следующая жизнь, которая будет следующей возможностью исполнить свои неисполненные планы. Как говорится, что есть несколько ступеней отречения, когда человек постепенно должен сосредотачиваться внутри, для того, чтобы услышать Бога, который находится в его сердце. Это процесс, который может принести человеку высшую радость, высшее счастье. Когда человек разменивается на какую-то внешнюю деятельность, и в этой внешней деятельности пытается заглушить изнутри пустоту или бессмысленность своего существования, то он не бывает счастлив. Никогда. Ему просто хочется так или иначе заглушить голос совести или голос Бога, который говорит, зачем ты напрасно тратишь свою жизнь? Почему люди пьют? Только для того, чтобы заглушить этот голос Бога, идущий из сердца. Опять ты напрасно прожил эту жизнь. Я тебе дал этот шанс. У тебя был этот удивительный шанс понять что-то. Обрести бесконечную красоту, бесконечное блаженство, бесконечное счастье. Но ты его растратил непонятно на что. И человек, чтобы заглушить этот голос вины, что опять я прожил жизнь неправильно, он начинает оглушать себя наркотиками, вином, еще чем-то, чтобы лишиться этого разума. Потому что разум нас все время говорит, ты достоин чего-то большего. И говорится, что когда человек постепенно начинает овладевать своими чувствами, то этот процесс имеет несколько этапов. Йога рассматривает эти этапы, которые в конце концов должны привести человека к полной неподвижности или сосредоточенности ума. Чем сильнее ум, тем он сосредоточеннее. Сила ума, а мы начинали именно с этого, с того, что у нас может быть большая физическая сила, но если мой ум слаб, если мой ум разодран, если мой ум не способен к концентрации, то тогда в конечном счете я тоже буду слабым. Сила ума заключается именно в этой способности сконцентрировать его, и она обратно пропорциональна тому, насколько мы размениваемся на чувственные наслаждения. Любые чувственные наслаждения, как Кришна объясняет в Бхагавад-гите, что даже если одно чувство не поставлено под контроль, оно будет подобно ветру, который унесет нашу лодку и будет носить лодку нашей жизни туда и сюда. В Махабхарате приводится другое сравнение. Там говорится, что чувства – это подобны дыркам, если они не поставлены под контроль, подобны дыркам, через которые утекает сила нашего ума. Если у нас есть горшок, так и достаточно одной дырки. Если там есть просто одна дырка, то через эту дырку вся сила ума вытечет. И в конце концов я буду слабым, я буду рабом. Я не буду понимать вообще, куда идет моя жизнь, чем она закончится, зачем это все нужно. А даже если одно чувство у меня не под контролем, то результатом этого будет слабость ума или моя неспособность ум сосредоточить на достижении цели. Чтобы вернуться к Богу, человеку нужна огромная решимость и огромная сила. И в йоге описываются эти стадии, где говорится, что сначала борьба человека. И на самом деле нам нужно очень хорошо понять, каким образом происходит эта борьба. Героизм или овладение собой. Что сначала, пока человек находится под властью низшей природы целиком, борьба протекает на уровне тела и на уровне чувств. И мы знаем, если у меня какая-то дурная привычка, например, я курю, то эта привычка, она входит в тело, в чувства, и чувства требуют. Они говорят, ты чего вообще? Давай никотин, я хочу никотин. Возбуждай меня, а то я не могу. Так? И когда человек постепенно пытается отойти от этого, пытается сосредоточить свой ум, то сначала, и это очень сложная борьба, мучительная. Люди, там, их ломает, у них происходят эти ломки, когда те, кто употреблял наркотики, знают, как это сложно. Чувства требуют, требуют, и людей иногда привязывают даже к кровати, чтобы они, не дай бог, не убежали и не употребили какой-нибудь наркотик или еще что-то. Но это всего лишь первый этап. Он сложный, но, может быть, даже не самый сложный. Потому что, когда человек овладел на грубом уровне своими чувствами, это борьба на уровне тамагуны. Когда привязанность остается в самом теле, в самой плоти, то это борьба с плотью, с чем-то темным, механическим во мне. Так, и когда человек побеждает эту вещь, то у него остается все равно привязанность на уровне ума. Привязанность к тому же самому наслаждению, которое у него было, или к этим последствиям гун. Гуны материальной природы, еще раз, они приводили человека к каким-то последствиям, к какому-то наслаждению. И даже если чувства уже не хотят, все равно в уме у меня остался этот образ наслаждения этим. И я должен бороться со своим умом. Так? Уже, собственно, чувства не так хотят, но ум все равно хочет. И он все время строит какие-то образы. Я наслаждаюсь, радуюсь, умею. Это привязанность на уровне страсти. Так, потом, когда я победил даже эту привязанность на уровне ума, и ум не мучит меня больше, все равно остается привязанность на уровне благости, когда я наслаждаюсь тем, что я не наслаждаюсь. Я хожу вокруг и говорю, я все победил. И в уме своем у меня появляется наслаждение. Ну надо же, как я все это победил. И на самом деле я наслаждаюсь негативной концепцией наслаждения. Тем, что я не наслаждаюсь больше. Все. Все. Я наслаждаюсь своим презрением к материальным наслаждениям. Так, у меня появляется эта презрительная усмешка, я думаю, все эти слабаки, они наслаждаются этим, а я не наслаждаюсь. Вы видите, я не наслаждаюсь. Но на самом деле я наслаждаюсь тем, что я не наслаждаюсь. Я наслаждаюсь. И в каком-то смысле я наслаждаюсь тем же самым. Просто я горжусь тем... И это привязанность на уровне благости. Благостные люди, они такие. Благостные люди, на самом деле, самые гордые из людей. И гордыня, она проявляется по-разному. Она может проявляться. Я видел, как это бывает среди преданных. Как иногда благостные люди самые противные. Потому что иногда человек, который слабый, он смиренный. Но благостный человек, он говорит... И он становится самым отвратительным. Потому что эта гордыня на уровне... А негативного наслаждения, она еще сильнее. Иногда эти благостные люди или праведные люди, они мучат других. Они все время говорят, вы неправильно живете, вы такие, вы сякие. Только для того, чтобы сказать, я правильно живу, посмотрите на меня. Потому что в конце концов они все равно хотят наслаждаться преклонением других перед ними или еще какими-то извращенными вещами. У них нет ни привязанности к этому. И только когда человек полностью овладевает контролем над собой, то даже эта вещь перестает мучить его. Только на четвертой стадии, которая называется Вашикар, человек полностью владеет даже этим, когда он перестает быть лицемером даже на уровне своего ума. Потому что когда человек наслаждается тем, что он не наслаждается, это самая отвратительная вещь, потому что это форма лицемерия. Кришна говорит об этом. Аманитвам, адамбитвам, ахимсакшанти, раджавам. Когда он описывает знание, второй шаг на пути знания, это адамбитвам, когда человек перестает гордиться своей праведностью, когда человек перестает гордиться своей чистотой, своей, там, своими какими-то еще достижениями, своей духовностью, так называемой. Потому что это все равно еще состояние на уровне гун материальной природы. И в гунах материальной природы Шрила Прабхупада делает удивительные замечания тут. Он говорит, что разница между ниргуной и гунами, наслаждением в ниргуны и гуны, заключается в том, что в ниргуны наслаждение или последствия наслаждения не отличны от самого наслаждения. А в гунах материальной природы наслаждение всегда отложено. Мы всегда хотим чего-то, всегда у нас есть эта надежда на будущее. Но когда человек достигает состояния ниргуны, то его состояние сознания обретает способность наслаждаться настоящим. Почему именно это состояние сознания является высшей целью человека? Именно потому что сейчас, если мы подумаем над собой, мы не живем в настоящем. Мы живем либо в прошлом, думая, как раньше было хорошо и как отвратительно все сейчас. Как при Брежневе все было хорошо, или еще когда-то. Вот. Как в молодости все было хорошо. Либо человек думает, да, сейчас все плохо, но в будущем у меня все будет хорошо, в будущем я буду наслаждаться. Именно потому, что есть всегда этот зазор между гуной и последствиями гуны, всегда есть какая-то надежда на то, что последствия будут лучше, чем то, что я испытываю сейчас. У человека всегда есть это ощущение того, что мне нужно что-то большее. Но ниргуна – состояние, когда человек в конце концов возвышается над этим, когда он полностью сосредотачивает свой ум и с помощью этого процесса йоги достигает цели, находящиеся вне гун материальной природы. Это состояние ниргуны, оно дает человеку возможность жить сейчас. Как говорится, что в духовном мире нет прошлого и нет будущего. Там есть только одно настоящее. Так. Человек счастлив каждое мгновение своего бытия там. Каждое мгновение бытия переполняет его счастьем. Он видит Кришну, он общается с Кришной. И все чувства его работают. Все те же самые чувства есть там, но эти чувства трансцендентные. И эти чувства вдыхают трансцендентный запах, видят трансцендентный облик Кришны, ощущают вкус его поцелуя или вкус самосы, которые Ясода приготовила, или еще что-то. И эти чувства вечны. Они никогда не теряют свои силы. И это состояние ниргуны. Но для того, чтобы это состояние ниргуны достичь, человек должен быть исполнен огромной решимости. Без этой решимости невозможно попасть в духовный мир. Потому что, чтобы попасть в духовный мир, человек должен полностью отказаться от привязанности к материальному миру. И это сложно, потому что привязанность к материальному миру очень сильна. Это очень сложно. Я был сейчас недавно в Америке, и я виделся с Бхактитиртой с вами где-то за 2 недели до его ухода. А И это ощущение человека, который уже не здесь, оставил очень сильный след в моей жизни, потому что я видел перед собой умирающего человека. И обычно в этот миг люди не любят ходить к таким людям, потому что ощущение жалости возникает, и как-то стыдно бывает за то, что вот перед тобой человек умирает, а ты полон сил. Но когда я был рядом с ним, то мне стыдно было не за то, что я полон сил, мне стыдно было за то, что я такой слабый. Я видел перед собой человека абсолютно сильного, от него исходило сияние. И обычно человек в такой момент, он действительно бывает жалким как-то, он боится, он плачет. А я увидел человека, от которого исходил свет духовный, абсолютно независимого от своего тела, с ясным, четким разумом. И что самое удивительное, что больше всего меня поразило, человек удивительной красоты. Так, обычно в момент смерти человек не бывает красивым. Но тут передо мной лежал человек полностью, абсолютно красивый. Человек, перед которым я чувствовал себя слабым. И человек, который не зависел никоим образом от каких-то материальных вещей, от наркотиков, которые ему кололи. Как Раданат Махарадж, который рядом был с ним, он рассказывал, что в какой-то момент боль, которую испытывало его тело, стала такой сильной, что никакие наркотики не помогали. Огромная, страшная боль. Уже никакие обезболивающие средства не могли помочь. И в этот момент, когда боль достигла этой силы, Раданат Махарадж стал рассказывать ему о Вриндаване. Он стал рассказывать ему об этом состоянии бытия или об этом месте, где нет боли и нет страданий. Есть только счастье, лицезрение Кришны, где все живые существа вечно служат Кришне, и Кришна вечно служит своим слугам, где они все радуются, находясь в союзе друг с другом. Бхактитирта Махарадж в этот самый миг, когда боль была абсолютно нестерпима, он улыбнулся вдруг счастливой улыбкой и сказал: «Мне никогда не было так хорошо за всю свою жизнь. Никогда». Потому что хотя тело корчится от боли, дух абсолютно счастлив. Потому что дух уже не зависит от тела. Дух находится там, в духовном мире. И здесь Нарада Муни описывает этот процесс постепенного оставления тела, когда человек полностью оставляет всякую ерунду за собой и говорит, что все, у меня есть только единственная цель. Все остальное, все эти мелочи или ерунду какую-то, пусть делают люди, которые остаются тут. У меня есть одна цель. Мы разговаривали с ним, с Бхактитиртой Махараджем. И он сказал мне в какой-то момент: я не знаю, куда я отправляюсь, где я окажусь. И я стал говорить: Махарадж, вы не знаете, мы знаем. А ясное дело, вы вернетесь к Кришне, в духовный мир. Это видно, это очевидно совершенно. Тогда мне сказал, это тоже очень показательный момент, он сказал: ну, если я вернусь к Кришне, то я подготовлю для тебя там хорошее место. Я подумал, что человек даже в самый последний миг своей жизни, он думает не о себе, он думает о других. Он думает, что если я туда попаду, я буду готовить там хорошие места для преданных в духовном мире. Это то, каким образом человек должен жить, и то, каким образом человек должен умирать. Человек должен жить, не унижая свой дух, а зависимостью от плоти. Человек должен умереть, полностью сосредоточив свои мысли на высшем духовном состоянии бытия. Тогда он будет по-настоящему счастлив. И живя, умирая. Спасибо большое. Сила Прабхупады ки. А мы кончили, да? Вопросы есть?
Зачем так, что человек ничего не хочет от жизни, а что дает материальную жизнь? Он все хочет одна и убегать в лес. Ничего не хочет. Одно всегда. Зачем это так бывает и зачем? Что это?
Что? Это называется разочарование в материальном мире. Потому что человек хочет наслаждаться здесь, пытается это делать, у него ничего не получается. Люди его обижают. Потому что люди, они для этого тут находятся, чтобы обижать друг друга. Потому что каждый человек здесь, он хочет быть Богом. И когда другие не понимают его амбиций и не соглашаются с этими его амбициями, то они начинают его обижать. И он думает, ну как же так, они не понимают, они меня обижают. И поэтому ему в конце концов в лес хочется убежать, где никого нет.
Он думает, что это там Бог. Там, может, последняя жизнь дает Бог все его, что есть.
Но беда в том, что когда человек просто хочет убежать куда-то, от себя не убежишь. И здесь, в этом стихе, тоже говорится антараяха. Антараяха – это значит внутренние препятствия. Даже если человек просто убегает в лес, у него все равно остаются какие-то внутренние препятствия, которые ему нужно преодолеть. Иногда человек в таком состоянии, когда ему хочется отказаться от всего, от трещи, он куда-то убегает, в монастырь уходит, в храм сознания Кришны уходит. Но потом, как Шрила Прабхупада говорит, Бога тьяга. Сначала человек наслаждается, потом отрекается, потом опять наслаждается, потом опять отрекается. Это маятник. Если он не решает каких-то внутренних проблем. То есть, еще раз, человеку надоедает все. Он думает, убежать бы куда-нибудь в лес. Он убегает в лес. Но в лесу желание преследует его. Он думает, а что это я сюда в лес убежал? Побегу-ка я обратно в город. Побегает обратно в город. Потом опять в лес убегает. Можем видеть, люди, они постоянно это делают.
Это так, если в лес уйдет, обратно придет?
Конечно, придет. Как человек женится. Другой пример этого. Человек женится и думает, я буду абсолютно счастлив. Потом он разводится и думает, все, я отрекся, не могу больше, нет моих сил больше. Он разводится, но потом он опять женится. Думает, что первый раз не получилось, второй раз получится. Потом опять разводится, говорит, все, на этот раз все, никаких, никогда. Но потом он в третий раз женится. И точно так же бывает и с человеком, который в лес убегает. Он убегает, потом прибегает, потом опять убегает. И если человек не работает, потому что даже если он убежит в лес, он убежит со своими проблемами. Нужно решить проблемы внутри. И эти проблемы внутри лучше решать не одному. Одному человеку эти проблемы невозможно решить. Лучше решить, если я нахожусь рядом с людьми, которые пытаются решить эти проблемы.
Проблема не такой, просто он думает, что это жизнь материальная, что да, моя что дает. Это делать, он из всего Аллаха делает, он думает, что второй жизнь еще придет, еще горят, еще рождается, еще умрет. Это если он берет все, маэстро дает.
Иначе говоря, очень часто люди отрекаются не потому, что они действительно не... Отречение – это сознательный и радостный процесс. Если отречение просто вызвано нашим желанием убежать куда-то или бегством, то оно не бывает правильным, позитивным. И иногда люди, они отрекаются от страха, или еще от каких-то чувств. Этот страх с ними остается, и в конце концов ничего хорошего не бывает. В частности, если я... То есть, если человек просто движим этим чувством разочарования, этого еще мало. У человека должна быть позитивная цель, у человека должно быть позитивное мышление, ясное видение этой цели, понимание того, каким образом я к этой цели дойду. Мало просто в порыве чувств попытаться куда-то там убежать или еще что-то. Нужно еще какие-то вещи иметь. Если этого нет, то тогда человек ничего не достигнет.
Как вы говорили, что человек живет либо в прошлом, либо в будущем, строит планы свои там, и так далее. Но вот можно ли сказать, что вот жить в настоящем, ощущение настоящего времени есть ощущение вечности, то есть чувство вечности?
До какой-то степени. Говорится, что когда человек живет в прошлом, то это значит, это признак того, что на него влияет тамагуна. А гуна невежества. В прошлом человек все время сокрушается. Когда человек живет в будущем, это признак того, что на него влияет раджа-гуна. Он думает, о, я это сделаю, я этого достигну, я получу это, я буду счастливым таким-то образом. А когда человек может жить настоящим, простой, тихой, спокойной, но счастливой жизнью, то это влияние гуны благости. Но мы знаем, что всегда в материальном мире все гуны всегда смешаны. Все время человек никогда не может только находиться под влиянием одной гуны. Сейчас он в гуне благости, через мгновение он уже встроит какие-то планы. На следующее мгновение он начинает сокрушаться о том, чего он потерял. Если человек достиг действительно этого состояния, ощущения того, что я есть, и я есть здесь и сейчас. Как Шрила Прабхупада объясняет здесь это в комментарии, он говорит, что бхакти или состояние слуги, понимание того, что я вечный слуга Бога, и это моя вечная природа, является ниргуной, и она дает возможность человеку жить в настоящем. Если человек всегда живет в настоящем, то тогда да, он достиг состояния вечности. Если он просто иногда научился получать удовольствие от жизни в настоящем, а не в будущем, то тогда это всего лишь гуна благости. Но если он научился ощущать того, что я есть сейчас здесь, и что я все время слуга Бога, и что я постоянно обращаюсь... Это состояние приходит, состояние вечности, когда я ощущаю, что я вечен. А кто я такой в своей вечной, позитивной сущности? Я слуга. Так? Когда... А человек внутри, в сердце своем, постоянно научился, постоянно видеть Бога, чувствовать Бога, ощущать Бога вечного и ощущать себя в отношениях с этим. Потому что я могу быть вечным и ощущать вечность только тогда, когда я нахожусь в контакте с этим гарантом вечности. Потому что я сам по себе слишком маленький, и я никогда сам вечность не могу ощущать. Только если я предстаю перед Богом внутри, в своем внутреннем взгляде, если я постоянно обращаюсь к Нему с молитвой, то да, тогда я живу в настоящем, и тогда я живу сейчас, и тогда я ощущаю вечность.
И уже когда аспект блаженства тоже автоматически одновременно
конечно,
действует?
Конечно, конечно. Потому что эти три аспекта, они неразрывно связаны друг с другом. Вечность, знание и блаженство, они связаны друг с другом. Практически, когда человек ощущает вечность, он начинает ощущать и знание, и блаженство. В одной упаковке, это комплект, который мы получаем. Когда человек преодолевает влияние гун материальной природы, то награду, которую он получает, приз, это вечность, знание и блаженство. Невозможно. Они не существуют раздельно. Это аспекты одной реальности, одного бытия. Точно так же, как невежество, смертность и страдания также являются неразрывным целым. они очень тесно связаны друг с другом. Три этих проблемы нашего бытия здесь. Окей.
Мне интересно, вы говорите, что Бхагавата не является комментарием данного сутры. То есть как оно было составлено, что как там знал, что стихи идет, потом идет комментарий. То есть как же было так, значит, назначено по стихам, что Бхагавата была там и дана была так. Это первая часть. Второе, что говорится, что Бхагавата ниже общины в райском плане, да, а как я соответствую составлено или как.
Бхагаватам вечен. Например, Бхактивинода Такур, он считал, или, по крайней мере, писал, что Шримад Бхагаватам в том виде, в каком мы его имеем, он, может быть, появился не так давно. Но, как любое другое ведическое писание, он вечен. Звуки Бхагаватам, вибрации Бхагаватам, вся структура Бхагаватам, она вечна. И даже если в той книге, в том виде, в каком он сейчас присутствует, он утеряется, утратится, то это не значит, что какой-то человек потом не может в трансе, в мистическом, снова получить этот Бхагаватам. Конечно. Как Вернадский, он говорил о том, что есть ноосфера или информационная сфера. Помимо атмосферы, которая окружает человечество, есть на более тонком плане вещь, которая записывает всю информацию, скажем так. Бхагаватам, он не принадлежит даже к сфере материальной информации. Эта информация получена непосредственно из духовного мира. И что есть Бхагаватам? Бхагаватам – это есть звуковое воплощение Бога. Так. На духовных планетах этот Шримад Бхагаватам не обязательно Вьясадева его должен получать. Любой человек может получить его, если он войдет в состояние самадхи и увидит Кришну. Каким образом Шримад Бхагаватам появился в том виде, в каком он описывает себя сейчас? Вьясадева увидел этот Шримад Бхагаватам целиком. Он увидел Кришну, Бога. Он увидел Майю, иллюзорную энергию, которая пряталась за его спиной. Он увидел живых существ, которые страдают без необходимости, так как они в иллюзии своей не видят своей связи с Богом. И он увидел связующий процесс или лекарство от этих страданий. Так? Все это описано в 7 главе первой песни Шримад Бхагаватам, транс или мистическое видение. И в этот миг весь Шримад Бхагаватам у него появился. Так? Вся вот эта структура. Или как говорится, что есть четырушлоки Шримад Бхагаватам, четыре стиха, из которых весь Шримад Бхагаватам вырастает. Это всего лишь описание. Потом теперь из тех же так, четырех штук, как скажем, из маленького семени может вырасти дерево. Но это дерево, оно может вырасти большим, меньшим, так? Если оно будет расти дальше, оно будет расти еще больше. Но оно все выросло из этого маленького зародыша в дереве. И весь Шримад Бхагаватам, он вырос из этого транса Вьясадевы или из этих четырех изначальных стихов, которые получил Брахма. Господь Нараяна сказал ему, произнес эти четыре стиха. Все остальное – это всего лишь комментарии к этому. И точно так же в этом смысле Бхагаватам является комментарием к Веданта Сутре, потому что что есть Веданта Сутра? Веда Анта – это вершина Вед. Самое последнее слово Вед, самая сокровенная истина Вед, изложена в Веданта Сутре. В Веданта Сутре объясняется природа Брахмана. Начинается Веданта Сутра с чего? Джанмадия Сиаятаха. Что есть Брахман? Брахман есть источник или причина творения, поддержания и разрушения всего этого мира. Шримад Бхагаватам этот источник или причину всего материального мира описывает. И описывает это. В Шримад Бхагаватам можно найти соответствие различным сутрам Веданта Сутры. Как первый стих Шримад Бхагаватам говорит «Сатьям парам дхимахи». Так, это комментарий или аллюзия на Гаятри мантру. Так как, хотя Шримад Бхагаватам не описывает сутру за сутрой, все там есть. Шримад-Бхагаватам опровергает ложные философии. Например, в Веданта-сутре один из больших разделов опровергает карма-мимамсу. Так? Потому что карма-мимамса – это самая ближайшая философия из всех остальных философий, по духу, скажем так. И поэтому она самая опасная, поэтому ее нужно самым тщательным образом опровергнуть. Вся четвертая песня Шримад-Бхагаватам опровергает карма-мимамсу. В Веданта-сутре есть несколько сутр, где опровержения или аргументы против философии карма-мимамсы содержатся в сокращенном виде. В Шримад-Бхагаватам четвертая песня для этого есть. И можно увидеть, что Шримад-Бхагаватам построен по определенной структуре, точно так же, как построена Веданта-сутра. Например, третья песня опровергает философию Санки. Нирисвара Санки или Санки, которая отрицает Бога. Научную философию, иначе говоря, научное мировоззрение. Не только. Вся Капила Санкхья утверждает позитивную Санкхью или Са-Ишвара Санкхью, Санкхью, которая утверждает, что есть Бог. Но вся третья песня, так или иначе, она опровергает это, начиная с истории про Хираньякшу. И у меня нет сейчас времени, чтобы объяснять подробно, как это происходит. Так, теперь пятая песня объясняет отречение, там шестая песня объясняет то, что бхакти не зависит от кармы. Седьмая песня объясняет, каким образом Господь защищает живые существа, и каким образом, и восьмая песня, и каким образом Господь дает, откликается взаимностью на преданное служение живых существ, седьмая, восьмая песня. Девятая песня подводит человека к Кришне, десятая песня. Это сам Кришна. Одиннадцатая песня объясняет, каким образом нужно служить Кришне. Ну и так далее. И можно найти соответствие. Просто так как это все получено в трансе, в самадхи, то это некое спонтанное проявление. Это спонтанный комментарий, нелогический комментарий. Логический комментарий, да, ты садишься, это сутра, пытаешься объяснить на уровне логики. Но Вьясадев, он объяснил Веданта-сутру не на уровне логики. Он объяснил Веданта-сутру на уровне спонтанного осознания сути Веданта-сутры. Он знает, он видит суть Веданта-сутры, и он объясняет ее через описание Кришны. Шримад-Бхагаватам.
Вчера вы думали, что Бог дал сколько жизни, один стол, но это шанс, он нехорошо не делал, дарил, пришел, пришел. А что надо делать, чтобы освободиться? Он хочет чего делать. Это благословение дело, и последний пойдет думать, что делать. Что надо?
Что надо делать?
Да,
что надо делать? Нужно, чтобы это желание стало очень сильным. Потому что у нас может быть это желание, но если это желание всего лишь навсего на уровне ума, и у нас есть много других желаний, Бог-то он... Мы думаем, что у нас есть это желание одно, но на самом деле у нас много других желаний есть, которые мы сами можем не знать, но Бог знает. Сила Прабхупада объясняет, что желания, они подобны аромату, запаху, который исходит от души. Кришна находится в нашем сердце, он чувствует этот аромат. Так, и там то желание, это желание. Он знает. Нам кажется, что я хочу только освободиться. Но Кришна знает лучше, что мы хотим на самом деле. И он дает нам возможность исполнить все остальные желания. Когда у нас останется только одно это желание, и очень сильное, то тогда ничего другого не нужно будет. Нужно только одно желание. Все основано на желании. Но нужно, чтобы это желание было искренним, окончательным. А для того, чтобы это желание стало чистым, искренним, окончательным, нужно общаться с другими людьми, которые идут по этому пути, нужно повторять Святое Имя. И Святое Имя будет постепенно... очищать желание, делать наше желание освободиться сильнее. Нужно много других вещей делать. Но в конце концов нужно только одно, чтобы желание одно осталось. Других желаний не было. Потому что Кришна, он исполняет все желания живого существа. Делает все Кришна, мы ничего не делаем. Мы можем желать. Мы помогаем ему. Мы помогаем ему, желая. И мы доказываем, что я искренне этого хочу. Как мы доказываем? Тем, что мы служим, тем, что мы пытаемся преодолевать проблемы, тем, что мы повторяем мантру, тем, что мы еще какие-то вещи делаем, какие мы не хотим даже. У нас есть какие-то другие желания, но мы говорим, нет, Кришна, я хочу к тебе вернуться, поэтому я делаю это даже несмотря на то, что у меня какие-то другие желания есть. В этом наша помощь. Наша помощь в том, что мы занимаемся саданой, что мы доказываем Кришне, я искренне хочу к тебе, я искренне хочу к тебе, я хочу к тебе. А иначе, если мы просто лицемерно хотим, то Кришна не поверит нам. Это как ребенок. Иногда ребенок хнычет, просто чтобы обратить на себя внимание. И мать всегда знает, что он просто так хнычет. И что на самом деле она и дает ему игрушку какую-нибудь. И он хватает эту игрушку и трясет, и такой радостный, счастливый, все, ему уже до матери никакого дела нет. Но когда у него появится искреннее желание к матери, когда у него голод появится, он хочет молока ее, то он заорет так, что она сразу подумает, вот теперь он серьезный, теперь он хочет молока. Поэтому пока мы просто говорим, а, Кришна, Кришна, я к тебе хочу. Он говорит, а, вот эту погремушку возьми, поиграй с ней, может, тебе понравится. Мы начинаем играть и думаем, а, хорошо. Нет? Потом нам она надоедает, мы ее бросаем. И думаем, а, Кришна, Кришна, Кришна. Он говорит, а, другую погремушку хочешь? На, другую погремушку возьми. Он, тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю. Но когда мы заводим, а, Кришна, я к тебе хочу. Он говорит, о, правда? Ну, тогда пошли ко мне. И потом уже поздно.
Джай, Бхактивиданга Свами Махарадж ки джай.